Добрый день, дорогие друзья! С вами Ник Недельчук, основатель Локали, ведущий подкаста «Граждане мира». Мне кажется, уже прошло столько времени с нашего последнего выпуска, и вы, наверное, думаете, ну вот куда Ник пропал, ну куда пропали граждане мира? А нет, мы здесь, вместе с вами. Те, кто нас внимательно слушал вот наши последние выпуски, вы, наверное, в курсе нашей истории. Вот Ник, это я, то есть вот вместе со своей супругой мы переехали обратно из Нидерландов, где мы прожили больше 2 лет, в Россию. И вот с сентября прошлого года нас, вот, скажем так, выгнал коронавирус. Мы вернулись сюда, в Россию, и живем в Москве, наслаждаясь вот этой вот жизнью, словно мы снова в 2019 году. Сейчас мир меняется, но идея подкаста «Граждане мира» в принципе остается прежней. Мы по-прежнему общаемся с интересными ребятами, которые переехали в разные страны. Они живут где-то там, либо уже, может быть, вернулись в Россию или там к себе на родину. Мы узнаем их истории и узнаем, зачем они это сделали, как они этого добились, чему это их научило. Сегодня у нас в эфире внезапно не тот человек, который вернулся на родину, а тот человек, который остался, несмотря на все страхи коронавируса, поэтому мне сегодня вдвойне будет интересно пообщаться. У нас на связи Лена Фомина, она наша замечательная локали, которая живет в Праге, поэтому приготовьтесь, мы с вами переносимся в Чешскую Республику и приветствуем здесь, в нашем эфире, Лену. Лена, добро пожаловать!
Граждане мира. Яй!
Ник, я благодарю тебя за такое красочное приветствие. Я очень рада быть с вами и очень рада поделиться своей историей.
Спасибо большое. Слушай, ну вот обычно я начинаю всегда с истории расспрашивать, но вот сейчас, учитывая да, там, реалии сегодняшнего дня, Лен, что у вас там в Праге происходит сейчас? Вам там на улице можно выходить сейчас?
Я, наверное, сделаю такую вводную речь и скажу, что все, что сейчас прозвучит в подкасте с моей стороны, это будет сугубо личное. То есть не стоит это воспринимать за аксиому, что все так думают, что все так живут. Нет, это будет личная моя история. К твоему вопросу о том, что вообще происходит в Праге в данный момент. Скажу коротко, маразм здесь крепчает. Вот. И меры ужесточаются, и становится существовать здесь все сложнее. И мы все так же по сей день, как началась эта история перед Новым годом, сидим, да, с возможностью выйти на улицу, но без возможности заниматься привычными делами. То есть о чем я? Закрыты все рестораны, закрыты все заведения, музеи, закрыты кафешки, закрыты любые салоны. То есть у тебя нет возможности даже, например, сходить в парикмахерскую или сделать там банально маникюр, то есть что касательно девочек. Ну, кстати, первая изоляция и первое закрытие салонов показало, что даже не то, чтобы девочки не справляются без салонов, не справляются парни, потому что парням нужен барбершоп. Вот. Но, в общем, да, если без шуток, то действительно ничего не работает. Все офисы, которые работают и по возможности могут увести своих сотрудников на удаленку, так и сделали. Собственно, так мы и живем. То есть я со своей стороны практически лишена возможности куда-либо выходить. Могу только выйти прогуляться, и то недавно ввели новые правила, и мы можем проводить время только с членами семьи. То есть по факту я не могу даже встретиться с подругой, с другом, с коллегой, неважно. Мы не можем просто так встретиться на улице и решить, например, наши вопросы. Это вот новые введения. И то, что из последнего, то Прага и Чехия в целом ужесточила меры по возвращению граждан любых и запретила въезд в страну вообще каким-либо иностранцам, если они здесь не живут, там не работают или у них здесь нет семьи. То есть мы в такой находимся изоляции, и меры по ужесточению, они все продолжают усиляться. И я думаю, что, если честно, я уже близка, ты так красиво сказала о том, что я осталась здесь, но я, если честно, уже близка к тому, чтобы тоже вернуться в Россию хотя бы на это время, пока не начнут появляться какие-то послабления. Как-то так.
С ума сойти, Лен, вот просто ты рассказываешь какой-то орвеллский эпизод. Скажи, пожалуйста, а как вообще люди к этому относятся? То есть вот что общество, с твоей точки зрения, как оно реагирует на это? Ведь ну, на самом деле прямо адское такое давление. Есть какой-то протест или, в принципе, окей, то есть стоит того?
Были протесты, они периодически повторяются, но в очень таком мирном формате. То есть это ничего общего с тем, что мы можем видеть, допустим, по новостям, по телевидению о протестах, которые, например, проходят в России, да, по своим политическим причинам. Ничего общего. То есть люди мирно выходят. Был тут прекрасный мирный протест, очень красивый с точки зрения эстетики. Вышли все предприниматели. По большей части это были маленькие частные пивоварны или те, кто держат какие-то свои заведения. И они поставили кружки пива по ходу от Староместской площади куда-то в сторону, по-моему, Пражского града. Ну, в общем, они выстроили такую красивую дорожку из этих кружек с пивом, а в кружках в этих были свечи. И это был такой мирный, очень красивый протест здесь, в Праге. Но за ним не последовало ничего. То есть, несмотря на то, что некоторые частные предприниматели идут против системы и открывают, допустим, свои заведения, ну, потому что, да, надо понимать, что люди остаются просто в безвыходном положении. Ну, к ним просто приходят сотрудники полиции, выписывают им штраф, а для юридических лиц штраф просто, ну, нереальный. Насколько я слышала, до 3 миллионов крон доходит вот этот штраф, то есть если ты открываешься в период пандемии, то, в общем, как сказать, протестуют, пытаются, но все вот эти попытки, они как-то быстро пресекаются на корню.
Мы сейчас, наверное, с тобой как в лучших фильмах, да, вот как будто бы мы пришли в настоящее время, узнали, где ты сейчас и о твоих чувствах в отношении твоего настоящего времени, но теперь пришла пора флешбека. Вот. Уйдем обратно в прошлое и расскажи нам, пожалуйста, немножко о себе. Ты из России, а откуда?
Ой, я могу рассказать о себе, постараюсь коротко это сделать. Я из России, я с Урала. Я думаю, что кто знает, что это за регион, там часто бывает холодно и снежно. И как-то вот скажу так, что до 25 лет своей жизни я находилась там. Это был мой родной дом, я там родилась, я получила там образование, я даже построила там некую карьеру. Но скажу так честно, что первый раз я в Европе побывала в 12 лет, и, наверное, с того момента я захотела переехать в Европу, потому что подумала, что вот так должны жить люди. Вот такая эстетика, да, такая чистота, такое уважение личных границ. И много-много-много чего в 12 лет я поняла, что вот это правильно. И как-то вот всю жизнь я потихоньку маленькими шажками шла вот к этой цели перебраться за рубеж. Вот, не скажу, что Чехия была как бы моей мечтой, да, то есть страной, в которой я мечтала переехать, но вот так получилось, что мой путь, да, с жизнью в Европе начался с Чехии. Если как бы интересует вопрос, чем я занималась в России, то я очень долго работала в продажах и в организации мероприятий. То есть это такая очень суматошная деятельность, без нормального графика, без нормального сна. Она, конечно, дала о себе знать, и я немножко устала. Поэтому, наверное, знаешь, в совокупности все это послужило тому, что я просто собрала вещи, решила, как можно уехать в Чехию, и сделала это.
Лен, ты в Москве жила? Ты занималась ивентами?
Нет, я все это время занималась этим в Екатеринбурге.
Екатеринбург потрясающий тоже... город. Моя любовь.
Я тоже на самом деле люблю город, и несмотря на то, что вот, во-первых, я поняла, я, кстати, о Екатеринбурге стала очень много слышать от приезжающих сюда туристов. Оказалось, что Екатеринбург вообще во всех сводках новостей просто постоянно. То есть как-то так, я не знаю, совпало, но вот мне все говорят, там этот из Екатеринбурга, там монеточка из Екатеринбурга, а это же у вас тут недавно отвоевывали сквер. Ну, то есть я понимаю, что у нас такой город, знаешь, стал каким-то эпицентром каких-то революционных событий, да, в хорошем смысле этого слова. Поэтому да, я из Екатеринбурга.
Да, это очень круто еще. Мне кажется, у вас был оппозиционный достаточно мэр, такой очень яркий оппозиционный политик Ройзман. Сейчас, по-моему, он уже не у руля, но тоже было любопытно. Это вот моя тоже первая ассоциация. Ладно, вторая ассоциация после того, что монеточка из Екатеринбурга. Хорошо. А ты, получается, переехала в Чехию, то есть ты вот решила собрать все вещи и уехать. Ты знаешь, вот мне кажется, сейчас огромное количество людей, кто тоже с удовольствием собрал бы все вещи и уехал, но обычно останавливает, да, там вот вопрос, а как, да, а как это сделать? То есть нельзя же просто взять, сесть на самолет, даже если бы сейчас не было бы ограничений по коронавирусу. Все равно там визу нужно получить, и какую визу? Туристическую? Вот и как, по туристической визе просто взяла и переехала?
Так, рассказываю. Вопрос очень объемный, и, наверное, расскажу, постараюсь, по крайней мере, на него ответить достаточно объемно тоже. Уезжала я, естественно, не по туристической визе. Я подавалась на языковые курсы. И сразу же скажу, что, наверное, это одна из самых доступных и понятных, точнее, один из самых доступных и понятных способов переехать сюда, в Чехию. По крайней мере, начать с чего-то свой переезд. Вариантов может быть много на самом деле. То есть, например, можно уехать за членом семьи и восстановиться по воссоединению. То есть есть такой тип визы. Можно, например, быть вызванным на работу как узкий специалист какой-то области. Но скажу честно, то есть я гуманитарий, и моя деятельность, да, она такая достаточно очень обширная, да, обо всем и ни о чем. То есть я была ивент-менеджером и продавцом, да, ну, в таком грубом смысле слова. И таких специалистов, конечно, не называют узкими, да, узкой направленности. Если, например, по профессии, то чаще всего это айтишники, химики, биологи, ну, то есть тот, кого действительно мало и на рынке труда за них борются. То есть если вы такой человек, смело можете пробовать по рабочей визе, по приглашению переезжать. Я понимала, что шансов у меня таких не очень много, поэтому самым доступным вариантом, причем и по финансам, и по реальности, был переезд по языковым курсам. То есть эта история такая достаточно стандартная, и она подходит, ну, я думаю, что всем, несмотря даже на возраст. Хоть и есть какие-то, да, ограничения, ну, вот, например, если пойдете на собеседование в посольстве, то будут вопросы, например, если вам 18, то это одна история. Если вам, например, уже 30, то это совсем другая история. Когда я пошла в посольство, мне было на тот момент, по-моему, 20-25 лет. И, конечно же, у меня было собеседование очень серьезное, очень жесткое, и посольство Чехии пыталось выяснить, что же за мотивы-то у меня такие, что в 25 лет я решила бросить карьеру в России, решила там оставить это, то, пятое, десятое и переехать в Чехию. И, конечно, аргументы должны быть, ну, соответствующими. Но пусть вас это не пугает, да, тех, кто хочет переехать, это все реально. Я вот не знаю, Нику говорила, повторюсь еще раз, я, например, сейчас сама занимаюсь образованием за рубежом. Но мы, конечно, больше помогаем школьникам и абитуриентам, которые только планируют поступать в университеты. Но история очень реальная. То есть вы выбираете языковую школу, языковая школа полностью занимается вашими документами, полностью занимается вашей визой, и вам остается только дождаться положительного ответа от посольства, получить визу, да, вклеить ее в паспорт и ехать в Чехию. Такая виза обычно дается на учебный год, то есть с 1 сентября по 31 августа. Естественно, после этого периода нужно думать, что делать дальше. Самая обычная история, самая стандартная, это после языковых курсов пойти в университет. То есть выбрать специальность, которая вам интересна, и выбрать, например, частный это будет вуз или государственный. Сразу же скажу, что к государственному вузу придется подготовиться. То есть этот год вам действительно придется посвятить подготовке к поступлению. Если же речь идет про частный, у вас есть финансовый свою возможность поступить в платный вуз, а обучение в Чехии стоит от 50 до 70 тысяч крон в среднем, то есть если в рублях, то это 150-300 тысяч рублей, то можете рассчитывать и на частный вуз. Но вот этот второй этап какой-то, да, после языковых курсов, он должен быть. Я, конечно, знаю, что есть истории, когда люди после одних языковых курсов продлеваются по другим языковым курсам, потом по третьим и по четвертым, но это очень такая опасная и скользкая дорожка. Потому что в какой-то момент МИД в Чехии, да, Министерство иностранных дел, может сказать, что получение, например, четвертого языка – это недостаточная мотивация для того, чтобы остаться здесь, в Чехии. Поэтому, ну, рассчитывайте на то, что схема реальная, схема возможная, и она как бы абсолютно легальная. Вы приезжаете на языковые курсы, потом, например, вы поступаете в университет, учитесь в университете. А, кстати, вот для интересующихся и кто хочет собрать свои вещи и переехать, то сейчас очень классное введение новое ввели здесь, в Чехии, что каждому студенту можно легально выйти на рынок труда и найти работу. Раньше такого не было. Раньше считалось, что студент, который приезжает сюда с целью обучения, должен только учиться. Сейчас же всем студентам разрешили спокойно выйти на рынок труда и найти работу, которая отвечает его там опыту, его интересам. Что, конечно, очень здорово упрощает жизнь, потому что вы можете сочетать учебный процесс с заработком и с работой. Как-то так.
Очень подробная история. Спасибо большое. Я думаю, что тем, кому интересен переезд в Чехию, вот прям должны, наверное, отмотать назад, еще раз переслушать и законспектировать. Но, кстати говоря, если вам интересно вообще вам хочется рассмотреть ваш собственный кейс. Вот Лена — это не условный какой-то человек, который далеко от вас живет. Это вполне реальная девушка, с которой можно связаться через платформу Локари. Вот в описании к этому эпизоду вы можете найти ссылочку напрямую на Ленин профиль на Локари. Если вдруг вы не можете ее найти, без проблем. Ищите платформу Локари, прямо можете написать по-русски в Гугле или в Яндексе, заходите, пишите «Город Прага», вот, и ищите там Лену на сайте. Вот, соответственно, там нажать «Связаться с Локали» и можно задать свой вопрос. И, как вы понимаете, Лена вам точно поможет. Вот, хорошо, Лен, тебя прорекламировал. Давай тогда рассмотрим еще больше. Хочу поспрашивать тебя про твой конкретный кейс. То есть, получается, ты начала с курсов языка и потом отправилась учиться в универ, правильно?
Ник, я скажу сразу же, что мой пример, который я сейчас озвучу, он больше, знаешь, исключение из правил, нежели чем правило.
Ого, это да. Интрига?
Ну, на самом деле интрига, но просто вот да, действительно, то, что я рассказала, это так и есть. То есть история обычного человека, который приезжает в Чехию, так примерно и выглядит. Он приезжает по языковым курсам, обучается чешскому языку, потом поступает в университет. После того, как он выпустился из университета, это только бакалавриат, он чаще всего поступает на магистратуру. Некоторые отчаявшиеся идут еще и на докторантуру. Ну, то есть чтобы была причина находиться здесь. Вот. И в этот момент, конечно же, кто-то пытается искать работу, кто-то к тому времени уже находит отношения, например, с чехом, и спокойно уже они играют свадьбу, и это уже совсем другая история. Как получилось у меня? Я приехала по языковым курсам, и так получилось, что мне нужен был в какой-то период времени, мне нужен был репетитор по чешскому языку. Ну, не справлялась я с программой, и я встретила прекрасную женщину. Мы начали с ней работать, она была моим преподавателем, я была ее клиентом, и по итогу вот этих занятий, да, когда у меня был экзамен, эта женщина прекрасная, предлагает мне работу. То есть она понимает, что мы можем с ней сработаться, что у меня есть навыки, которые она не могла найти в предыдущих, да, каких-то сотрудниках, и она предлагает мне работу. Таким образом, после первого года обучения на курсах, да, то есть после визы типа иное, я сразу же перешла на рабочую визу, что, ну, в обычных реалиях практически невозможно. То есть такое возможно только если кто-то действительно найдет вас ценным сотрудником и пригласит к себе и решит визовый вопрос. Вот, поэтому, не знаю, мой кейс, он очень интересный, но и в то же время он как бы не совсем для всех, скажем так.
Очень круто, я тебя поздравляю с этим. Действительно, необычно, когда так происходит. Я вот не знаю, как в Чехии с этим, но вот, например, в Нидерландах я сам с этим столкнулся. Не так просто, в принципе, да, там пригласить сотрудника из-за рубежа по рабочей визе. Я думаю, что в Чехии тоже, наверное, это не самый простой способ для работодателя найти сотрудника.
Ты прав, это правда так. То есть человек должен быть действительно заинтересован в том, чтобы ты остался в его компании. А это, естественно, и все расходы, это визовая какая-то поддержка, это и документы, сбор документов, это время. То есть это достаточно такой трудоемкий процесс. Но если человек действительно заинтересован, то он, в принципе, за какое-то время, да, недостаточно недолгое, да, там, допустим, месяц, он может это сделать. Но история, я говорю еще раз, то есть я иногда рассказываю эту историю, сама не верю своему счастью. Вот. Но более распространенный вариант развития событий я тоже озвучила.
Хорошо. И то есть вот тебе везет, ты получаешь рабочую визу, и ты начинаешь помогать другим изучать чешский язык. Правильно, да?
Ну, если вообще говорить о деятельности компании, в которой я работаю, то это полностью вся поддержка людей, желающих переехать сюда, в Чехию, с целью обучения. Речь даже, может быть, не идет не только про Чехию, это и про Германию, это про Америку, если есть такой запрос. И суть компании, да, суть деятельности заключается в том, что это всегда про индивидуальный подход. То есть очень много языковых школ здесь, в Чехии, это достаточно такой, знаешь, рынок, который просто кишит конкурентами. То есть ты даже уже не знаешь, чтобы такого сделать, чтобы отличиться, да, от всех остальных. Компания, в которой работаю я, она занимается теми же самыми вопросами, но совсем с другого ракурса. То есть мы — это исключительно про индивидуальный подход, то есть мы понимаем, что у каждого ребенка своя история уникальная, свой уникальный опыт и свои способности и таланты. И мы понимаем, что каждому, допустим, ребенку или родителям, обратившимся к нам, должен быть свой подход и как бы и свой план действий для достижения определенных целей. Поэтому мы это всегда про индивидуальность, а мы это всегда про курирование 24/7. То есть я понимаю, что я могу тебе сказать, что, например, у нас есть дети, с которыми мы всегда на связи. Я являюсь таким менеджером, который решает для ребенка вообще любые вопросы. Будь там у него какое-то что-то со здоровьем, будь у него там проблемы с переездом, будь у него там просто какие-то личные проблемы. Это все решаю я как менеджер компании. То есть настолько это про индивидуальный подход, про персональный подход и про вот эту уникальность каждого случая.
Ты знаешь, я, наверное, сейчас прямо вот в эфире этого подкаста, учитывая, что нас все слышат, наверное, выражу свой интерес, вообще большой интерес к тому, чем ты занимаешься, чем занимается ваша компания. И даже, наверное, преданонсирую, что мы 100% с тобой будем сотрудничать в рамках направления нашего образование за рубежом, помощь поступления в зарубежный вуз. Вот, поэтому сейчас пока такой анонс, вот, это немножечко позже точно, я думаю, произойдет. Лен, а тогда такой вопрос к тебе. Это же ведь давно уже произошло. Вот тебя пригласили на эту должность и в эту компанию уже несколько лет назад, верно? И ты с тех пор по-прежнему работаешь там.
Ну, знаешь, да, я работаю действительно по-прежнему, и мне это дико нравится, потому что я не знаю, что произошло со мной в этой компании, но я просто в ней раскрываюсь. То есть для меня настолько важно видеть людей, их истории, и для меня, про меня настолько вот мне не подходит вот этот, знаешь, шаблонный просто купи-продай. То есть это больше про человечность, и поэтому, знаешь, наверное, я до сих пор здесь, и я буду продолжать находиться здесь, в этой компании, работать над этим проектом, потому что, я не знаю, он вот знаешь, есть какая-то материальная мотивация, да, а есть какая-то очень ментальная и духовная мотивация. То есть для меня работа вот на этом направлении и с детьми, которые сюда приезжают, это для меня, наверное, знаешь, такая высокая цель. То есть больше про ментальное удовлетворение моих каких-то потребностей. Поэтому, да, я здесь, и я думаю, что в ближайшем будущем ничего не изменится.
Отлично тебя понимаю. На самом деле, это моя мотивация работы над локали, поэтому виртуальная дай 5, как говорится. Хорошо, ну тогда я могу тебя, судя по всему, поздравить. Ведь образование за рубежом, я думаю, точно как индустрия не пострадали из-за коронавируса, и, по идее, тебе по-прежнему есть чем заниматься. Правильно сейчас?
Да, ты прав. Я даже скажу, что появился новый ракурс в деятельности, потому что те, кто раньше планировал ехать совсем далеко за рубеж, то есть, например, Америка, Канада, ну, то есть возьмем прям другие континенты, то они сейчас уже потихоньку рассматривают варианты, которые находятся в рамках пешеходной доступности, скажем так, потому что если, например, вот такая же ситуация, корона, изоляция, отсутствие рейсов, из Чехии можно вывести ребенка на машине или, допустим, самостоятельно отсюда выбраться на машине, из Америки ты не выберешься так просто. Поэтому плюсы есть однозначно, и те люди, которые действительно раньше метились куда-то очень далеко, где очень дорого, сейчас немножко снижают градус ожиданий, оценивают реально финансовые возможности, потому что все равно мы все зависим, да, там, от курса доллара и евро и смотрят то, что действительно по карману и в первую очередь то, что будет безопасно для ребенка в случае вот подобной ситуации. То есть на самом деле ситуация вопиющая. То есть кто раньше мог вообще думать о том, что когда-нибудь мы все закроемся и просто пропадет возможность, да, перебираться из одной страны в другую? Ну, то есть вопиющий случай. Но, тем не менее, люди сейчас уже думают наперед и думают, что такое возможно, поэтому оценивают возможности уже с другого ракурса.
Слушай, я предпочитаю честно вообще думать об этом как о чем-то действительно экстраординарном, что в нашей жизни вообще никогда не повторится. Иначе, конечно, грусть, печаль, тоска. Не иначе. Хорошо, Лен, тогда еще такой вопрос, раз уж мы с тобой вышли в плоскость образования за рубежом и конкретно в Чехии. А вот скажи, пожалуйста, вдруг кому-то из наших слушателей будет полезно, вот обязательно быть абитуриентом, да, там, ну, возраста там 17-18 лет, когда ты поступаешь в чешский вуз, или, например, кто-то, кому 45 мог бы это сделать сейчас? Наверное, немножко не по твоему профилю, вот, но тем не менее.
Я, наверное, попытаюсь ответить на вопрос. Да, ты прав, что это не совсем по профилю, потому что чаще дети, например, с которыми работаю я, это все-таки дети. То есть либо они планируют заканчивать здесь школу и поступать в вузы, либо это студенты, точнее абитуриенты, которые закончили школу в России и планируют поступление здесь. Но вот мой личный пример, да, мне было 25, когда я планировала, и да, у меня было серьезное собеседование в посольстве. Мотивация должна быть выше, сильнее и круче. То есть когда ты ребенок и ты планируешь обучаться в другой стране, это понятно, а когда ты взрослый и хочешь учиться в другой стране, это не совсем понятно. Поэтому каждый вот случай нужно разбирать индивидуально, и я думаю, что это реально. Чехия абсолютно нормально относится к образованию в любом возрасте. Не, ну, вот так просто навскидку приведу пример. То есть, во-первых, здесь есть классная программа по образованию для пожилых людей. То есть очень уникальная программа, она, конечно, больше не про приезжающих, да, пожилых людей, а про местных. То есть эта программа дает пенсионерам, по-моему, старше 55 лет, спокойно пойти в университет и отучиться по любой профессии. То есть это вот такая интересная фишка. Но и здесь то же самое. Например, когда ты идешь в докторантуру или, например, в магистратуру, ты видишь, что там не дети, которые закончили бакалавр и идут продолжать обучение. Чаще всего это люди, которым образование надо уже с точки зрения карьеры. То есть, например, двигаться по карьерной лестнице, либо менять руководителя, да, менять направление деятельности. Для этого нужно образование. Поэтому здесь в университетах, вообще, кстати, очень классный вопрос ты задал. А здесь, в принципе, возраст абитуриентов и студентов выше, чем в России. То есть, например, когда я в 25 лет здесь подумала поступать в университет, я не была самым старшим человеком в группе, ты понимаешь? То есть в то время, когда в России у нас все уже выпускаются из университета в возрасте там 22-23 лет, здесь некоторые только поступают в вузы в это время. Поэтому, вот знаешь, счет возраста, он немножко отличается у Европы и у России. Поэтому я думаю, что вот каждый кейс, сколько бы лет вам не было, можно рассматривать индивидуально. Потому что я думаю, что историю можно подогнать любую под каждый конкретный случай.
Специально для родителей, которые вот хотят, чтобы их дочь или сын поступили за рубеж. И вот, может, рассматривают Чехию. Сколько стоит забюджетировать денег вот на такое удовольствие? Сколько вообще это все стоит?
Так, ну давай тогда возьмем конкретный случай. Например, когда ребенок заканчивает 11 классов в российской школе и планирует поступление в университет в Чехию. Вот, наверное, такой случай рассмотрим. Он более легкий в подсчете. В среднем образование на языковых курсах стоит от 4 до 5 тысяч евро. Это зависит от того, в какую языковую школу обращается родитель, да, и ребенок. Мы, конечно, со своей стороны рекомендуем только одну сертифицированную государственную школу, но это всегда на родителях. То есть можно выбрать, например, частную школу, она будет стоить немножко дешевле, ну и как бы вот. То есть это всегда зависит от родителей. То есть тут стоимость, да, 4-5 тысяч евро. Далее, мы учитываем все расходы на визовые расходы. То есть мы платим в посольстве за прием документов. Я сейчас точно не помню, но, по-моему, это порядка 20-30 евро за обработку документов. Далее мы берем страховку при получении визы, обязательную комплексную страховку годовую. Ее стоимость 12 тысяч крон, то есть перевожу в рубли примерно 35 тысяч рублей. Это тоже обязательный платеж. Далее переводы всех документов и их нотариальное заверение. Но это самая, скажем, незначительная часть, но тем не менее она есть. То есть на все вот эти подвижки примерно нужно закладывать до 10 тысяч рублей. Вот. Но, естественно, билеты. И, естественно, вопрос с проживанием тоже должен быть закрыт. То есть ребенок, когда он планирует переезжать сюда в Чехию, ему может либо предоставить общежитие языковой центр, либо, например, если родители хотят для ребенка лучшего и большего, и они хотят, чтобы ребенок жил в своей собственной квартире, то это всегда платеж за первый месяц проживания, за последний месяц проживания и комиссия риэлтору, который участвует в этой сделке. То есть в среднем аренда, да, то есть о которой я говорю, в среднем стоимость квартиры, да, значит, ну, в среднем, скажем так, 15-17 тысяч крон в месяц, мы это умножаем на 3. То есть это комиссия и депозит за последний месяц. Итого, блин, сложная математика, сама себя завела
в этот... Ищи быстрее калькулятор.
Ну, короче, получается примерно 50 тысяч крон. Ну, плюс-минус, да, там в зависимости от квартиры, которую хочется взять. Ну, то есть переводим на рубли, это 150 тысяч рублей. Ну, то есть вот примерный расчет, и мы понимаем, что переезд... Я, кстати, не знаю, какой сейчас курс евро, я что-то его не отслеживала последнее время, но я думаю, что подошли к...
Плюс-минус 90, наверное, прямо
мы
сейчас.
Примерно, наверное, подошли к полумиллионам, как-то так.
Полмиллиона – это, получается, год жизни ребенка, включая все.
Ну да, тут, конечно, не берутся в учет особенности ребенка, да, его аппетиты, его там потребности, но в целом это так.
То есть полмиллиона рублей и, наверное, сверх еще какие-то там карманные расходы, там, в зависимости.
Да, да. Скорее всего, так.
Мне кажется, вполне себе приличная сумма, да, для, если говорить о целом годе жизни ребенка, обучении за рубежом. Очень круто, на самом деле.
Ну, на самом деле, да. И если мы потом, если говорить все-таки на перспективу, то надо понимать, что эти 500 тысяч – это инвестиция в будущее, причем которая возвращается. Потому что если ребенок все-таки метится в какой-то государственный вуз, то надо понимать, что образование на чешском языке полностью бесплатное. То есть если ребенок отлично закончил свой языковой курс и получил уровень там ниже B2, он понимает язык и способен сдать вступительные экзамены, то образование для него будет полностью бесплатным. И родителям, да, со своей стороны, если ребенок, может быть, сам потом начнет работать, он сам будет это оплачивать, но получается, что это только какие-то месячные расходы. Это проживание, это питание, это транспорт, сим-карта, ну и такие мелкие расходы.
Ну, понятно, забюджетировали, записали. Надеюсь, это кому-то полезно будет. В общем, скрестил пальцы за то, чтобы мы сейчас кому-то помогли этим. Mm-hmm. Лен, от образования за рубежом, конкретно в Чехии, давай просто перейдем к жизни в Чехии. Ты туда, кстати, переехала одна совсем или с кем-то?
У меня непростая, опять же, и тут история.
Продолжаешь интриговать нас всех.
У меня и тут непростая история, потому что я с 16 года периодически начала ездить в Чехию просто как турист. И я здесь, ну, перед тем, как основательно сюда перебраться, я, наверное, была уже раз 10 в Чехии. Естественно, за это время у меня здесь появилось очень много знакомых, там и на языковых курсах, и в фитнес-центрах, и на каких-то там встречах, или там еще где-то. Но у меня получилось действительно уже такой, знаешь, приличный круг общения, когда я сюда переезжала. Плюс так получилось, что мой молодой человек на тот момент имел тоже некую деятельность здесь, в Чехии, и получилось так, что как-то мы, познакомившись в Екатеринбурге, как-то плавно так перебрались в Чехию. Поэтому не могу сказать, что я сама просто взяла вот так отважно и решилась. Все равно у меня был бэкграунд и такая некая, знаешь, опора. Хотя я знаю очень много примеров людей, они есть в моем окружении, кто самостоятельно, без каких-либо там людей, без участия, без поддержки собирается и переезжает, причем абсолютно в разных возрастах. Самая взрослая девушка, которая вот из моих знакомых, которая решила переехать в Чехию, была... Да, ей было 29 лет, когда она бросила свою руководящую должность в банке в России и решила переехать в Чехию на с той же целью, да, образования. То есть ей было 29.
Вот это да, и она уже, соответственно, сама, получается, переехала.
Естественно, просто. Абсолютно бросила карьеру, взяла все сбережения со всех счетов, которые были, также полностью, точно так же, как и все начинающие студенты, обучилась на языковых курсах целый год, поступила в государственный вуз, соответственно, он бесплатный, и начала жить новую жизнь.
Лен, просто какая-то магия, мне кажется, в Чехии, что вот люди прямо настолько решают сюда ехать. Вот скажи, пожалуйста, у тебя наверняка есть ответ на этот вопрос. Почему вот в Чехию ехать из всех стран мира? Ну и ладно, мира, то есть у тебя прозвучал аргумент, что там Чехия находится в континентальной Европе, и в случае чего можно легко там вернуться в Россию. Вот, но почему Чехия, почему не Польша, почему не Германия? Вот, как ты ответишь?
Ну, со своей стороны буду опять же отвечать, не могу отвечать за всех, у всех мотивы абсолютно разные. Ну, во-первых, это уровень жизни. Если, например, мы говорим про центральные города России, то есть Питер, Москва, то уровень в Чехии мало чем отличается от Москвы той же самой. По некоторым показателям даже Москва считается более дорогим городом, чем Прага. То есть мы сейчас говорим про Прагу исключительно, у меня не было опыта проживания в более маленьких городах, то есть, например, как Брно, Острава и так далее. Мы говорим про центр, про столицу, то есть уровень жизни. Второй момент. Нам, людям с русским языком, да, очень легко учить чешский язык. Не скажу, что он прямо идентичный, но очень много совпадений, потому что это одна языковая группа. Поэтому это здорово упрощает процесс адаптации здесь. То То есть это второй момент. Третий момент – это близость действительно к крупным городам России. То есть в любой момент за относительно небольшие деньги ты можешь сесть на самолет и улететь. До вот этой всей истории с коронавирусом и вот со всеми вот этими завышенными неадекватными ценами на билеты, билет из Москвы в Прагу мог стоить там 3000 рублей. Если мы говорим про аэропорт не Праги, а Карловых Вар, то там с Победой можно было вообще за 2000 рублей улететь. Ну то есть это бюджетно. Вот такой момент. Ну и в целом Прага для меня это такой, знаешь, сбалансированный город, потому что здесь очень безопасно, чего, например, нет в городах России. То есть человек, приезжающий сюда, он прямо это ощущает. Он понимает, что ночью после 12 он может идти в любом районе города, и с ним маловероятно, что произойдет. Вот, то есть безопасность, ну и, наверное, в целом качество жизни, потому что еда вкуснее, все-таки мы кушаем стандартизированные европейские продукты, некоторые продукты привозятся из других стран, да, Европейского Союза, в то время как в России санкции, вот, то есть, наверное, так отвечу.
Очень любопытно. Хорошо, Лен, а вот говорят, что когда иммигрант, да, вот, как сказать, настроение иммигранта, когда ты переезжаешь в страну, ты такой на подъеме, тебе кажется, это просто лучше, страна в мире, и как много волшебства вокруг, счастливее тебя нет никого. После этого, как правило, все более-менее нормализуется, а потом в какой-то момент ты вообще уходишь в минус, потому что ты переосмысливаешь свою родину, да, тебе кажется. Тебе раньше казалось, что там так много проблем и так много всех сложностей, а вот теперь начинает казаться, ну, ты забываешь все плохое и вспоминаешь хорошее, да, что ты из детства, что-то какие-то приятные эпизоды, и тебе прям реально хочется вернуться назад. Вот этот вот спад, насколько я знаю, многие люди, ну, не большинство, но многие люди не переживают и возвращаются, вот, но после, там, если пережить этот спад, то, как правило, потом все выравнивается, и ты вот, вот ровненько уже относишься, ну, там, Чехия, да, там, вот моя, мой новый дом. Ну, не хорошо, не плохо, вот, ну, хорошо, мне здесь комфортно в этой стране. Вот скажи, пожалуйста, насколько твоя адаптация в Чехии прошла? Было бы очень любопытно узнать.
То, о чем ты говоришь, это классическая история, мне кажется, всех мигрантов, кто действительно решает уехать в другую страну. То есть, знаешь, вот эти вот какие-то стадии развития, стадии отношений, как в любых, наверное, и человеческих отношений, они действительно меняются. От вот этой, знаешь, слепой влюбленности, когда ты в розовых очках, и тебе кажется, что ты приехал в самый лучший, я не знаю, в самую лучшую страну на свете, это все, конечно, меняется. И отторжением, и непринятием, и депрессией, и нехваткой там каких-то своих вот этих. Это все аналогично, как и у тебя. Но мне в свое время сказали, что, ну, точнее, не то, что сказали, а опытный психолог, который работает здесь с людьми приезжающими, сказала, что раньше 2,5 лет не имеет никакого смысла принимать решение о возвращении обратно. Потому что все эти 2,5 года происходят вот эти, знаешь, вспышки, подъемы, там, ты в восхищении, ты в отторжении. Это все происходит первые 2,5 года. Поэтому очень большой ошибкой является там, сделать какие-то выводы и уехать через год. И даже большой ошибкой будет сделать то же самое через 2 года. Но вот считается, да, в психологии, что 2,5 года — это тот срок, да, тот период, когда ты можешь понять, хочется тебе здесь оставаться, готов ты смириться с недостатками и видеть больше преимуществ, либо не готов. То есть я со своей стороны прошла точно такие же все периоды. У меня до сих пор сейчас такой, знаешь, такая стадия, скажем так, непринятие, потому что разность менталитета, ее никто никуда не дел. Мне она, конечно, сложно дается и по сей день. Но, опять же, происходит вот это взвешивание за и против, за и против. И так каждый день. Вот. Потому что уехать в Россию, я понимаю, что я могу в любой момент, я могу купить билеты, уехать и больше не возвращаться. Но хочу ли я это делать? Или стоит все-таки... Да, но... Или, может быть, стоит дожать эти отношения, да, в каком-то роде до, например, получения ПМЖ и ВНЖ, и потом уже решать, где ты хочешь жить. То есть все равно я всегда, знаешь, за то, чтобы подстелить соломку, знаешь, чтобы падать было не больно. Поэтому, вот знаешь, к чувствам я иногда подключаю рационализм. Вот, и я думаю, что всем нужно этому как-то, ну, прислушиваться.
Определенно, точно. Лен, вот хочется немножко конкретики, скажи вот пример, что тебя бесило или бесит, например, в Чехии? Или даже давай, знаешь, с чего начнем? Вот где ты сейчас вот на этих качелях? Тебе плохо или хорошо? Или уже все выровнялось? Или еще пока нет?
Чудесный вопрос. Я, опять же, скажу со своей стороны, потому что в то же время, когда я сейчас скажу фу-фу-фу, найдется 10 людей, которые скажут, что Прага лучшее место на Земле.
Ты знаешь, эти прекрасные подкасты, у нас тут комментариев нет к каждому подкасту, поэтому вот все свое мнение оставят при себе, хочется пошутить.
У меня, вот честно скажу, хоть я и здесь нахожусь, и хоть у меня действительно судьба ко мне так благосклонна здесь, но у меня очень много непринятия по разным моментам. Я до сих пор не могу принять чехов как нацию. Ну вот не могу, и все. То есть я могу, наверное, со своей стороны сказать, что люди, которые импульсивные, которые жадные до жизни, до эмоций, до вот этой, знаешь, вспыльчивости, до вот этой, знаешь, действия в моменте, им здесь сложно. Им здесь действительно сложно, потому что здесь люди живут по расписанию, по графику. И все хуже, намного хуже в Германии, но здесь это тоже имеется. То есть, например, ты в моменте, вот я готовила к своей подруге сюрприз на день рождения. Я в моменте поняла, что я хочу вести ее на стрельбище, на определенной машине и с цветами, там, с огромными розами там, и так далее, и так далее. А после мы поедем там, в шикарный отель отметить. Ты думаешь, в моменте мне кто-то отписался, кто-то вот поддержал мой вот этот порыв, да, реализовать классный сюрприз? Нет, совсем никто. То есть кто-то не вышел на работу, кто-то отвечает раз в неделю на письма, кто-то мне сообщил, что они не могут так быстро обработать заявку. И это, конечно, знаешь, немножко подрезает мои крылья, потому что, ну, я по натуре очень такой, знаешь, живой человек. И мне хочется, если мне пришло в голову, там, я не знаю, купить сейчас букет цветов и выпить кофе, я хочу. И я не могу принять, что кто-то сейчас закрылся и работает, например, только несколько часов в будни. Это первый момент. Второй момент, что когда, например, ты очень много путешествуешь по миру и по Европе, ты видишь то, что люди живут по-разному. И я, например, с этой стороны могу сказать, что мне намного ближе, например, Италия по менталитету, по вот этой горячести, по эмоциональности, по жадности к жизни. В Чехии этого нет, и мне от этого очень грустно. Вот. Ну и плюс я эстет, и несмотря на то, что город красивый, люди не все соответствуют, скажем так, этому городу с точки зрения эстетики. Мне реально иногда очень больно. Ну вот прям больно. И поэтому, знаешь, не всех иностранцев так легко принимают. Потому что мы продолжаем, да, наряжаться, быть красивыми, яркими, а здесь это не принято. И поэтому, да, нас не везде принимают и не так охотно там решают наши вопросы. То есть это уже, знаешь, такой человеческий фактор какой-то некой зависти. Это тоже есть. Ну и то, что говорят сами чехи о себе, нация постоянно жалуется. Ну то есть, что бы ни происходило, ну это, кстати, знаешь, наверное, везде есть. То есть человек перекладывает ответственность на обстоятельства, которые происходят вокруг, и ничего не делает со своей жизнью сам. Но это постоянное жалование. Там соседи громкие, зарплата маленькая, машина там что-то. Меня не оценили. То есть это прям, знаешь, это прям витает в воздухе. Мне с этим тоже очень тяжело. Поэтому, знаешь, мы сейчас говорили, как чудесно жить в Чехии и переехать сюда. Но сейчас вот с другой стороны показалось, чем мне вот по-человечески сложно мириться.
Ты знаешь, я тебя очень благодарен за это, за то, что ты действительно показываешь все цвета и все оттенки вот этой общей картины жизни в Чехии. Мне кажется, это очень полезно и нужно всем тем, кто вот рассматривает вот, вероятность, да, взять и переехать, в том числе по образованию или просто так. Вот скажи, пожалуйста, тогда, у тебя вот есть этот сет минусов. Насколько вот эти минусы критичны для тебя? То есть вот насколько они перевешивают плюсы, именно с твоей точки зрения. Просто очень любопытно.
Я сейчас, знаешь, наверное, такую фразу скажу, которую часто произношу на своих прогулках, когда ко мне приезжают ребята вот с локали. Я Чехию выбрала головой, но Италию я выбрала бы сердцем. То есть это, знаешь, такое про некое распределение, то есть органов чувств и разума. Потому что с точки зрения рационального Чехия — прекрасное место, стабильное, безопасное, с устойчивой, стабильной экономикой, где о тебе позаботятся, несмотря даже на то, что ты иностранец. Но есть такие вещи, которые ты просто, знаешь, не можешь описать и пощупать, да, то есть ты не можешь пощупать уровень своего счастья там или в другом месте. Ты не можешь пощупать и оценить в цифрах чувство своей удовлетворенности. И вот в этом плане я понимаю, что вот Чехия на данный момент головой она идеальное место для того, чтобы начать этот путь, да, в Европе, но я понимаю для себя, что это чисто для меня лишь транзитная зона. То есть я понимаю, что будет период, настанет время, когда я сменю локацию. Вот. Пока я мирюсь, пока, вот знаешь, у меня пока нет такого, что чувства затмевают разум. Сейчас они меня пока дружат, они договорились, да, обо всем, и пока я вот здесь.
Лен, спасибо большое тебе за такую честность и открытость. Мы с тобой начинали как раз с темы коронавируса, и я предлагаю ей же и завершить. То есть мы как раз побывали в настоящем дне, потом совершили флешбэк, и, мне кажется, уже обратно вернулись к дню текущему. Вот скажи, пожалуйста, как ты сама себя ощущаешь вот в нынешние дни, да, в нынешние месяца, вообще в это очень сложное время в Чехии, и что ты вообще можешь сказать о том, что происходит вокруг?
Ну, я думаю, что я ощущаю себя как большинство. Я, если честно, правда, пыталась бодриться первую волну, когда нас закрывали с марта по лето. Я говорила, что все здорово, все классно, это время вам дано для самореализации, для того, чтобы вы переоценили, кто вы есть. Ну, то есть были такие, знаешь, какие-то, видимо, на нервной почве вот эти лозунги из серии «Благодарите там Вселенную за этот период». Сейчас такого нет. Сейчас действительно очень сложно находиться в изоляции, я это понимаю, я понимаю, что мало чего я могу, то есть, наверное, сейчас произошла стадия принятия, я понимаю, что я никак не могу повлиять на текущую ситуацию с коронавирусом здесь, в Чехии, я понимаю, что здесь меры ужесточаются, да, хотя во всем мире вроде как уже все выдохнули и сказали, ладно, теперь живем в такой реальности, но здесь, в Чехии, этого не происходит, и действительно меры ужесточаются. Поэтому, ну вот я со своей стороны, наверное, скажу следующее, что меня очень здорово вот сейчас просто, знаешь, как будто поднял с колен поездка в Турцию. Я вот буквально на днях вернулась из Стамбула. И это, конечно, единственное, что, вот, знаешь, было такого яркого и впечатляющего, что вдохнуло жизнь и позволит мне продолжить вот здесь находиться, да, не с таким уж сильным стрессом. Вот. И в ближайшем будущем я думаю, что я обязательно съезжу домой, потому что не была там уже более года. Я думаю, что это тоже позволит мне как-то, знаешь, более или менее спокойно прожить вот этот вот непростой период.
Лен, мы тебя будем с нетерпением ждать в Москве, поэтому обязательно приезжай, будем очень рады встретиться. Вопрос последний совсем, тоже такой немножечко общий, но дико интересно узнать твое мнение. Как ты считаешь, вся эта пандемия, весь этот кризис, который сложился, вот ты думаешь, он как-то повлияет на Чехию и чехов глобально или нет? А если да, то как?
Знаешь, вот ты такие темы затрагиваешь, что, наверное, я, наверное, могла более резко отвечать на какие-то вопросы, но это бы, знаешь, это бы подняло какую-то волну негодования, скорее всего, у слушателей подкаста. Вот. Я думаю, что да, безусловно, повлияет, потому что, ну, это уже чувствуется, на самом деле, по общему эмоциональному фону. Люди становятся злее, люди становятся агрессивнее, и, знаешь, они еще больше закрываются в себе. То есть в то время, как я выхожу к людям с открытым, знаешь, там, с открытой душой, и говорю, давайте общаться, да, хотя бы в масках, то я чувствую вот по чехам, что они закрываются и злятся все больше и больше. Ну, потому что, ну, этому есть причины, да, многие потеряли доходы, многих сократили на работе, у многих, например, загибается их бизнес, и это понятно. И я думаю, что, ну, по крайней мере, здесь есть прогнозы, которые говорят о том, что к 2023 году у Чехии получится выровняться на тот уровень, который был до кризиса. Но увидим. Не знаю.
Ну, будем надеяться, что все будет восстанавливаться так или иначе. Обещал последний вопрос, но мне очень-очень хочется задать еще последний.
Не сдерживай себя.
Знаешь, да, в России ограничения были совершенно несерьезные, и это вот вечный такой холивар на тему, вот когда начинаешь обсуждать, ты говоришь, вот в Европе все серьезно, ты не выходишь из дома, тебе ужасно плохо, и с тобой часто начинают спорить и говорить, что да вот там поддерживают зато людей, и в принципе неправильно поступили, и ради спасения жизни так делать и нужно было, и в конечном итоге все должны быть счастливее и, не знаю, полноценнее, чем, допустим, сейчас в России. Вот наверняка и тебе тоже так говорят, или ты сталкивалась вообще с вот таким мнением? Как предпочитаешь отвечать?
Слушай, я вообще на самом деле смотрю на всю Европу и в восторге о Швеции. Они же вообще не согласились на вот эту пандемию, на полное закрытие всего. Да, у них там болели люди, да, там умирали вот эти категории, да, где везде подвергались этому риску, то есть люди старше 70 лет. Но при всем при этом хотя бы психическое и ментальное здоровье людей, оно осталось в норме. Потому что здесь сейчас, помимо того, что люди остаются без работы, садится именно психическое здоровье, оно, в свою очередь, ведет к снижению иммунитета, это очевидно. То есть человек, который постоянно находится в стрессе, он подвержен всем заболеваниям, не только коронавирусу. Поэтому, знаешь, с одной стороны, я понимаю, что в России слишком безалаберно ко всему этому относится, но с другой стороны, я понимаю, что если я, например, сейчас приеду в Россию, то со мной будут вот эти требования, которые привили мне здесь в Чехии. Ну, то есть вот как бы такая вот ирония, да? То есть я приеду в Россию, я, может быть, пойду первым делом в какой-нибудь прекрасный ресторан, но я буду в маске, и я буду обрабатывать руки, и я буду держать эту дистанцию социальную, потому что, ну, все-таки эта дисциплина показала, что можно сократить количество заболевших, соблюдая, знаешь, хотя бы минимальные требования вот этой безопасности.
Безумно приятно. Я сам с тобой продолжу общаться в личке. И если кто-то из наших слушателей захочет задать вопросы Лене, тоже you're welcome. Вы можете найти Лену на сайте Locally в городе Прага и пообщаться вот уже лично, задать те вопросы, которые у вас остались. Спасибо большое за ваше внимание, дорогие слушатели. Подкаст «Граждане мира» выходит, ну, практически каждую неделю, должен, во всяком случае, выходить. В ближайшее время мы запустим несколько новых выпусков, поэтому оставайтесь с нами, рекомендуйте наш подкаст своим друзьям и обязательно ставьте оценки. Для нас единственная обратная связь, как я уже говорил, с комментариями здесь все плохо, поэтому, если хочется выразить негодование или же одобрение, добро пожаловать в отзывы на платформе с подкастами, где вы нас слушаете. С вами были сегодня Лена Фомина из Праги и Ник Дельчук, основатель Locally, ведущий подкаста, который сейчас находится в Москве. До новых встреч и не болейте!